Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня мы будем говорить о книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Первому изданию этой книги в самом конце прошлого года исполнилось 50 лет, но празднование продолжается. «Архипелаг ГУЛАГ», как известно, это масштабное историческое исследование, и в то же время это своеобразный приговор советской системе, подкрепленной свидетельствами сотен жертв этой репрессивной системы. Архипелаг ГУЛАГ был создан Александром Солженицыным в те годы, когда архивы были закрыты, и казалось, что совершенно невозможно написать такую книгу. Но Солженицын пользовался устными рассказами людей, которых он встречал в ГУЛАГе, и тех, с которыми он встречался потом, те, которые присылали ему письма, и он использовал их письма, и писал эту книгу Александр Исаевич в условиях глубокой конспирации. И сегодня наш гость, французский журналист Николай Мелесич, я немного расскажу о нем. Николай долгие годы работал в агентстве «Франс Пресс». С конца, по-моему, 70-х, 80-х годов прошлого века Николай Мелесич был корреспондентом в этом агентстве, а в начале 2000-х он вернулся уже в Новую Россию и стал главой московского бюро агентства «Франс Пресс». В 1982 году за то, что Николай Мелесич очень дружил и помогал советским диссидентам, вот за такую антисоветскую, скажем, деятельность его выслали из СССР. Но когда он вернулся в Россию уже главой агентства «Франс Пресс», он одновременно с этой деятельностью еще начал снимать документальные фильмы. Первый такой фильм назывался, правильно, Коля, он назывался «Тайная история архипелага ГУЛАГ».
Правильно.
И в этом фильме есть интервью с Александром Солженицыным. Мне кажется, это одно из последних его интервью. Второй фильм, который я очень рекомендую всем посмотреть, называется «За вашу и нашу свободу». Это уже фильм о советских диссидентах. И вот третий фильм, о котором мы сегодня будем в частности говорить, это опять же фильм об архипелаге ГУЛАГ, о его создании и, главное, о рифмах сегодняшним днем. Фильм называется по-французски «Le courage de la vérité». Я бы перевела его по-русски «Архипелаг ГУЛАГ. Правда и смелость».
Зоя, можно что-то исправить?
Да.
Вот.
Да.
Значит, фильм про диссидентов называется «За успех нашего безнадежного дела».
А, понятно. Ну,
ничего
хорошо.
Страшного.
Да. Хорошо. Коля, ты можешь объяснить нам и нашим слушателям, почему ты так заинтересовался вообще фигурой Александра Солженицына и советскими диссидентами? И был ли ты лично знаком с Солженицыным?
Да, ну почему я... мне эта книга интересовалась, и почему вообще Солженицын мне интересовался? Ну, это довольно очевидно. Когда я первый раз приехал в Москву, значит, в Советский Союз, я довольно быстро понял, что одна из книг, которые люди хотели бы получить из Франции, ну вот там издат, это как раз было «Архипелаг ГУЛАГ». Это было для меня как-то просто подтверждение того, что я уже более-менее знал, пока я жил в Париже. Значит, что был такой большой интерес к этому произведению, потому что, конечно, до Солженицына немало людей писали свои воспоминания о советских лагерях, но это другое, это было личные воспоминания, а здесь это, конечно, произведение другого масштаба. Что касается личного знакомства, я могу сказать, что это очень-очень мало, очень коротко, потому что пока я работал для «Франс Пресса» в Советском Союзе, ну, была какая-то переписка с Александром Солженицыным и с его женой Наталья Дмитриевна по поводу фонда помощи при незаключенным, потому что я старался как-то помочь этому фонду. И вот началась какая-то переписка. Вот они вообще-то писали моим родителям, которые были в Париже, и когда я приезжал, вот я так ознакомился с этими письмами. Ну, после этого вот я его видел раз-два в Москве, и когда он уже вернулся, и я тоже, и когда мы снимали фильм. Так что я, к сожалению, не могу сказать, что я был лично так знакомым с ним. Это просто так.
Ну, когда ты первый раз приехал в Москву, то Солженицына уже не было в Советском Союзе,
конечно.
Да? Его уже выслали,
да,
так?
Да.
Ага.
Николай, это Вера Чилищева. А у меня такой вопрос. Вот когда рукопись архипелага ГУЛАГа тайными путями была вывезена из СССР и в конце декабря 1973 года была издана во Франции, да? Сначала на русском языке, а потом переведена уже на французский. И она, конечно, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вы можете рассказать, как вообще удалось тогда эту рукопись вывести из Советского Союза? Кто ее вывез вообще в микропленке?
Конечно, самый известный факт – это то, что этот Саша Андреев, внук, если не ошибаюсь, писателя Леонида Андреева, был тогда проездом в Москве, он работал, он в эмиграции жил, конечно, во Франции или в Швейцарии, не помню, и он работал переводчиком для какого-то агентства ООН, не помню, ЮНЕСКО, может быть.
ЮНЕСКО вроде,
да,
бы,
ЮНЕСКО,
да, в твоем фильме говорится ЮНЕСКО.
Ну тогда все правильно, я забыл. И, значит, он был, конечно, знаком с разными людьми там в Москве. В основном главная связь была такая Наталья Ивановна Столярова, которая очень сильно помогала Солженицыну во всем и в основном в архипелаге. Для архипелага тоже очень сильно. И она ему попросила, она ему сказала, что вот есть такая просьба взять эти микрофильмы и это отвезти в Париж. Ну, у него не было никакой дип-паспорт, и, значит, это все-таки было довольно рискованно. Ну, он успел это спрятать где-то в техническом материале от этого ЮНЕСКО. Ну, наверное, не знаю, какие-то камеры или черт знает что. И все так благополучно, все это пошло. Но надо сказать, что это известная история. Но кроме этого были другие посылки на Запад. Потому что когда такой важный документ хочется передать на Запад, не только архипелаг, но и другие тоже, тогда вы не посылаете только одному человеку. Ну, были известны хоть еще одна попытка. Это в США они получили. Это там были какие-то плохие и трудные отношения с Солженицыным, так что ничего не вышло оттуда. И все пошло, вот издание в Париже пошло от того, что получилось через Сашу Андрееву. Я это напомню, потому что люди, конечно, сильно рисковали посылать такой рукопись за границу. Ну, поскольку это было очень важное дело, они всегда или почти всегда старались по разным каналам посылать то же самое.
Понятно. Я вот читала где-то, что эти микрофильмы также перевезла каким-то образом во Францию. Анастасия Дурова, это была такая замечательная женщина, которая, по-моему, работала во французском посольстве.
Да, вот это в круге первом, например, такие микрофильмы она получила, но, насколько я знаю, не она взяла с собой, потому что были другие люди, которые могли без риска, скажем так, это взять. Это или дипломаты французские, или даже для этой книги. В круге первом был такой случай, это какие-то жандармы, которые охраняют посольство, и она это так, она в коробке для конфет оставили эти микрофильмы, сказала, ну, надо это отдать какой-то тетке там в Париже,
ага.
И поскольку этим людям ничего тоже не грозило, потому что у них такой то ли служебный, то ли дипломатический паспорт,
ага.
Ну, понятное дело, что не заберут эти микрофильмы.
Ну вот ты сказал, точно я вспомнила про коробку из-под конфеты, да, это был не архипелаг ГУЛАГ, а другая книга. А вот этот Андреев, да, он, я видела, кстати, в твоем первом фильме, ты, наверное, просто забыл, что он перевозил архипелаг ГУЛАГ в коробке из-под черной икры. Там такая огромная коробка, сейчас их уже не бывает, да, и там вот эти микрофильмы. А Наталья Столярова, она еще, мало того, что она была помощницей Солженицына, одна из таких невидимых Димака, которых он писал, да, вот людей, тайных его помощников, она была еще секретарем Оренбурга. Вот, это тоже он очень известный человек. А вот у меня такой вопрос, он касается уже твоего фильма, и вот последнего этого фильма, значит, «Le courage de la vérité», то есть вот фильм, который снят к 50-летию издания «Архипелаг ГУЛАГа», и там подробно ты показываешь, как во Франции приняли эту книгу. И очень интересно, что не все были в таком восторге, то есть это вот эта коммунистическая партия, да, для них это было очень сложно понять и вообще признать, что были такие массовые репрессии в ГУЛАГе. И просто такое ощущение, что они не хотели об этом ничего знать. А другие же были люди, для которых это действительно был переворот в сознании. Вот ты помнишь, как эту книгу тогда приняли вообще на Западе?
Да, ну то, что в коммунистической партии не хотели, конечно, ничего признавать, ну ничего удивительного в этом нету, потому что они были абсолютно такие правоверные коммунисты, и значит, ну то, что Москва говорит, так и нужно говорить, и значит, если они считают, что Солженицын враг народа, ну все. Ну тогда уже интеллектуальный вес и политический вес коммунистической партии уже был не таким, как был сразу после Второй мировой войны. Они уже потеряли довольно много всего и держались на такие очень ортодоксальные позиции. Но то, что очень интересно, что тогда было очень сильное такое движение ультралевых, ну, троцкистов, маоистов и так далее. И среди, ну, в основном это были, конечно, молодые люди. И то, что очень интересно, что вот среди этих людей, которые были еще более, может быть, экстремистами, чем КП Франции, вот там случилось что-то совсем так неожиданно. Прочитая «Архипелага ГУЛАГа», они почему-то только тогда поняли, что это такое. И среди этих бывших маоистов, уже бывших троцкистов, появились, может быть, самые такие надежные защитники Солженицына. Так что это был такой абсолютно неожиданный момент в политической жизни Франции. И все это движение ультралевых сильно-сильно изменилось. И тогда среди них уже было понятно, что левое, может быть, это хорошо, но надо быть против тоталитаризма. А тоталитаризм – это то, что творится в Советском Союзе. Значит, коммунизм по-советскому – это обязательно лагерь репрессий. Вот это, наверное, самый впечатляющий эффект появления «Архипелага ГУЛАГа» во Франции.
Такой неожиданный поворот, на самом деле. А 13 февраля 24 года исполнилось 50 лет, когда Солженицына выслали из Лефортовской тюрьмы. Это было в 74 году, да. А Николай, вы помните, как вообще это все происходило? Вы тогда были ведь в России, да?
Нет, я еще был во Франции, конечно, потому что я начал работать в России только в Советском Союзе в 78 году.
И тогда Александр Исаевич и его жена, она потом последовала за ним, они эмигрировали, они обосновались в США, в Вермонте, как известно. И там Александр Исаевич заявил, что все гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ» и, по-моему, да, еще за Нобелевскую премию он тогда получил, он отдал в созданный им фонд помощи политзаключенных или фонд Солженицына. А вот расскажите об этом фонде. Вы ведь тоже имели к нему отношение?
Ну, я имел скромные отношения. Как сказать, вот это было такое замечательное и благородное дело, потому что до появления фонда Солженицына, конечно, существовала помощь политзаключенным. Ну, уже как после процесса Синявского и Даниэла это все началось как-то. Ну, как-то это значит, что кто-то давал там 10 рублей, кто-то помог найти какие-то теплые одежды или еду для передач. Так. Ну, нельзя сказать, что что-то было так организовано, потому что денег не было, не хватало. Люди бедные, и все-таки это было довольно все скромно. А после того, как начал работать фонд политзаключенным, все было по-другому, потому что было тогда возможно, ну, передать деньги, чтобы люди наняли адвоката, чтобы они ехали из Украины в Якутию на свидание. Были довольно большие затраты. Между прочим, фонд называется фонд Солженицына как помощи политзаключенным и их семьям. Значит, это было не только для человека, который сидит, но тоже для жены, для детей, может быть, для родителей. Конечно, это было довольно важно, когда люди, которые знали, что скоро или поздно их посадят, но они знали, что, ладно, их посадят, но моя жена, мои дети, они не будут просто так брошены. Кто-то будет им заниматься. И все это благодаря фонду. Потому что было, как нашлись людей, которые могли передать деньги, ну, конечно, тайно. Люди, которые покупали там в Москве, ну, как ну, разные иностранцы этим тоже занимались, как я. Значит, купить в Березке то, что было, ну, нужно, или перевести какие-то лекарства, или все, что вот было нужно фонду, и нельзя было найти в Москве, в Советском Союзе.
А ведь очень многие из тех, кто работал в фонде, да, из советских людей, из диссидентов, они оказались в тюрьме. Это Сергей Ходорович, кто еще? По-моему,
ну, нет, вообще, не... вообще, кроме Арины, которая уехала, потому что обменяли Алика Гинзбурга, муж Арины. Ну, кроме нее, первый это Алик Гинзбург. Ну, он третий раз из-за фонда в основном сидел. После Алика Гинзбурга руководили фонда Татьяна Сергеевна Ходорович, Кранит Любарский и Малваланда. Малваланду сразу обвиняли, что она как устроила пожар у себя специально дома и послали в ссылку где-то в Казахстан, если не ошибаюсь. Кранида Любарского и Татьяну Ходоровича так мучили, что не было другого выхода, чтобы как уехать за границу. После них Арина Гинзбург и Сережа Ходорович взяли за фонда. Ну, Арину, как Арина уехала, чтобы соединяться со семьей там уже в США, и Сергей Ходорович, можно более-менее сказать, как последний распорядитель фонда, до последнего так этим делом занимался, и, конечно, его посадили, как было положено. Потому что не только распорядители были репрессированы, но и много других людей. Вот, например, Йосиф Зисельс в Украине, который занимался там делами фонда, тоже за это сидел. Так что не только так руководители, в кавычках, фонда страдали, ну, тоже люди, которые на второй линии, скажем так, уже не так видно, но которые этими делами занимались.
Но я думаю, что, может быть, не все наши слушатели знают о том, что не только за участие в этом фонде помощи политзаключенным и их семьям людей сажали, но и за то, что люди у себя дома держали книгу «Архипелаг ГУЛАГ», которая вышла во Франции, да, и их обвиняли, многих обвиняли в том, что в распространении этой книги, да, и за это люди тоже получали срок. Но прошло время, и когда наступила перестройка, да, и зашла речь о том, чтобы Александру Солженицыну возвращаться в Москву, и об этом вот в твоем фильме как раз Наталья Солженицына говорит, что Александр Исаевич, он сказал, что я не вернусь из Вермонта в Москву, пока моя книга не будет издана в России. И мы знаем, что в 89 году, благодаря главному редактору «Нового мира» Сергею Залыгину и во многом благодаря Вадиму Борисову, который был тогда редактором в «Новом мире», «Архипелаг ГУЛАГ» был издан, да, по-моему, не полностью, но частично. Потом уже эта книга стала выходить большим тиражом. И мне очень понравилось, как в этом же фильме советский диссидент Александр Подрабинник, он говорит о том, что казалось, вот эта книга «Архипелаг ГУЛАГ» вышла таким огромным тиражом, и она должна была бы стать как бы прививкой от нового ГУЛАГа. Но этого не получилось. И в этом фильме ты в конце фильма показываешь вот такую стену, да, где фотографии заключенных ГУЛАГа, и они сменяются фотографиями нынешних политзаключенных. Это и признанных иностранными агентами Владимира Карамурзы, Яшина Ильи, фотографии Алексея Навального, Лилии Чанышевой и других. Вот можешь объяснить, ты, наверное, размышлял, почему это так? Почему эта книга «Архипелаг ГУЛАГ», она не стала этой самой прививкой? Почему мы видим сейчас, как «Архипелаг ГУЛАГ» возрождается практически?
Ну, я не буду сам ответить. Я просто хочу напомнить, что нам ответила на этот вопрос Ольга Седокова. Мне это очень понравилось. Потому что мы, конечно, это был для меня вопрос, а как это? Появляется такая книга, и уже все так, никому не интересно. Это прошлое все-таки совсем недалекое прошлое. И Ольга Седокова говорит, что тогда... Когда появилась официально архипелаг ГУЛАГ, это еще был Советский Союз, между прочим, ну, люди уже как будто думали, что нет, это все уже, это уже позади. Зачем этим делом заниматься? Ну, мы будем хорошо жить в новом мире. Зачем так все это плохое еще раз об этом говорить и так далее? И это такой психологический ответ, это не политический или социологический. Ну, мне кажется, что он довольно правдоподобный, что просто людям не хотелось еще раз вернуться. Ну, был какой-то момент, когда, да, очень много писалось, ну, и первый раз появились колымские рассказы Шаламова, или много всего про репрессии было напечатано в газетах. Ну, это прошло. И люди уже, ну, это Ольга Седокова очень хорошо так это объясняет, что люди не хотели просто вспомнить, что нет, мы будем смотреть на будущее, которое обязательно будет гораздо лучше, никогда больше не вернется такая огромная репрессия, это не может быть. И из-за этого люди как верили или хотели верить, что уже все позади.
Но получается, что они ошиблись, и все совсем не позади.
Не только они ошиблись, если честно. Не только они, но они ошиблись, да, естественно.
И что, конечно, важно и закономерно, то, что вот сегодня, как изучают архипелаг ГУЛАГ в нынешней школьной программе, точнее, как его не изучают, потому что этой теме посвящено всего 3 часа, да, там примерно плюс-минус, и это не входит в обязательную школьную программу, это как, да, дополнительное что-то. То есть это к вопросу о прививке. И понятно, что учителя литературы там, да, за 3 часа, ну, то есть как которые разбиты на несколько там дней, они не успеют пройти эту книгу глубоко, хотя бы как-то, ну, минимально глубоко, так скажем. Вот. А в чем, по вашему мнению, вообще сила этой книги? Вот журналист Рафаэль Глюксман вот в вашем фильме говорит, что ликвидация мемориала, общество мемориал, которое признано иностранным агентом в России, ликвидация вот этого правозащитного общества, она соизмерима с сожжением архипелага ГУЛАГа Солженицына. Историк Элен Апельбаум объясняет, что вообще эта книга мешает президенту России Владимиру Путину. Ему как бы мешает разговор о том, что в этой книге очень отрицательно показывается роль КГБ в сталинских репрессиях. И для Путина, как для выходца из КГБ и наследника, это очень неприятно. Вот что вы думаете? Вы согласны вообще вот с такими оценками?
Да, я совсем согласен. Я даже думаю, что сегодня было бы невозможно абсолютно напечатать «Архипелаг ГУЛАГа», потому что это абсолютно в кавичках непатриотическая книга, потому что смотрите, что там говорят про ОУН-УПА. Это замечательные ребята, которые организовали бунт в лагерях, в Кенгире, в Норилке, не знаю еще где. И вообще вся эта огромная критика гибистская система, ну, НКВД, ГПУ, это трудно себе представить, что сегодня можно в школах показать такую книжку и сказать, что надо это изучать, потому что это очень важно, это очень, очень полезно. Так что я боюсь, что это не очень долго будет держаться. Даже 3 часа посвятить какие-то уроки архипелагу. И то, что вот книга против КГБ и его предшественники, ну, это понятно, что это вряд ли устроить людей, которые сидят в Кремле. Это понятно.
Ну, то есть эта книга сегодня опасна для власти. И вполне можно представить, ну, потому что уже были попытки ее убрать из школьной программы. И только вот поскольку Путин в свое время он встречался с Солженицыным, и он как-то иногда общается и с его вдовой Натальей Дмитриевной, во всяком случае, раньше общался, то как-то еще это пока остается. Но, видимо, придет и черед этой книги, она тоже будет убрана из книжной программы, я так думаю, если так пойдет. Как ты считаешь?
Я думаю, что это вполне возможно, потому что, еще раз, эта книга совсем по-другому говорит об истории Советского Союза, чем то, что вот книги Мединского говорят. Это абсолютно, абсолютно другое, это черное и белое. Значит, довольно странно, ну, не странно, потому что это тоже можно объяснить, что пока Путин считает, что надо еще более-менее делать вид, что он уважает Солженицына, потому что ему почему-то считается это нужно. Ну, он, наверное, не будет ничего менять. Но если читать книгу «Архипелага», ну, все, понятное дело, и про независимость Украины, то там очень интереснее, очень, когда Солженицын говорит, что вот, разговаривая с этими пленными из Украины, он тогда только понимает, что, ну да, в конце концов, они тоже, я понимаю, что они хотят независимость. Ну, как это нам кажется странно, но надо подумать об этом. Значит, это весь разговор, который сегодня абсолютно так криминально звучит.
Да-да-да, звучит криминально, это правда. Но мне хочется закончить наш подкаст как раз вот фразой Александра Солженицына. Этой фразой заканчивается фильм Николая Милесича, который называется «Кураж де ла верите». Вот все-таки как по-русски его перевести? Как ты бы перевел по-русски? Это
смелость говорить правду. Это трудно перевести так.
Да-да, смелость говорить правду. И вот эта фраза Солженицына. И пока не будет в стране независимого общественного мнения, нет никакой гарантии, что все многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнется любой ночью, каждой ночью, вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днем. То есть я так понимаю, что Солженицын говорит о сегодняшнем дне. Для нас эта фраза абсолютно современна, что все, что было раньше, да, вот эти ночные аресты, аресты ранним утром, да, они будут так, они также происходят сегодня, как происходили они в отношении тех людей, тысяч людей, да, которые герои архипелага ГУЛАГ. Конечно, сейчас нет таких массовых репрессий, но вот вы знаете, с каждым днем, когда открываешь новости, ты видишь, вот еще одного человека арестовали, вот еще одного человека, который живет за границей, его, значит, заочно арестовали. То есть как-то вот за эти два года просто мы уже к этому привыкли, но это на самом деле довольно страшно. И он говорит, Солженицын, о том, пока не будет в стране независимого общественного мнения. Но получилось так, что в стране у нас, в общем-то, нету независимого общественного мнения, есть только какие-то островки.
Да.
Так что вот, спасибо, Николай. И мы говорили с журналистом Николаем Милесичем, говорили о его новом фильме. Единственное, что мы не спросили, Николай, ты скажешь, как этот фильм прозвучал во Франции, его показывали на телевидении, какие отклики ты получил?
Ну, отклики вот были разные, критики в прессе, ну, положительные, что хорошо. Ну, в принципе, вообще 50-летие появления архипелага во Франции, это был какой-то, ну, не огромное событие, но все-таки об этом много-много писали, много, как говорили и по радио, и по телевидению, и в газетах, вот в журналах довольно много разных интервью со специалистами, ну, как Жорж Нива или Ива Мон, ну, такие люди, которые хорошо знали лично Солженицына. Так что, в принципе, это событие не прошло так незамеченно.
Ну да, в отличие от России, я что-то не видела такого количества публикаций. Ну, как-то это, в общем, прошло достаточно независимо. В смысле, незаметно. Это прошло достаточно незаметно. И это вполне понятно. Как раз то, о чем мы говорили. А говорили мы о том, что сегодня «Архипелаг ГУЛАГ» оказался такой вполне вредной книгой для российской власти. Но, безусловно, он останется, эта книга останется в истории. И я надеюсь, что наши дети, внуки, что они будут к ней возвращаться, ее читать, потому что действительно это со стороны Солженицына был такой очень большой подвиг написать эту книгу. Спасибо, Николай, спасибо, Вера. А вы слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple подкасты, пишите комментарии. Всем пока!